мы пошли немножко другим путем. Мы просто выгрузили все то, что есть у нас в ассортименте, мы выгрузили на Озон и посмотрели, что из этого будут покупать, что нет.
Первые 2 месяца мы продавали 3 дня и потом неделю сидели в бане, потому что как раз у нас была проблема с выгрузкой остатка. Это и есть наша фишка, то, что мы собираем уникальные бренды, уникальный товар, который тяжело найти.
Подарком может быть все, что угодно. Подарком может быть книга, подарком может быть настольная игра, подарком может быть украшение.
Есть другой путь рынка, хватит на всех. Поэтому мы как раз избрали стратегию того, что мы сотрудничаем с новыми брендами.
Вы слушаете подкасты «Селлер Дэн», 2-й сезон.
Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня у меня в гостях Александра. Саша, привет!
Привет-привет!
И сегодня мы говорим о такой необычной теме. Ну, наверное, для меня она необычная, а вообще, в принципе, скорее всего, достаточно распространенная, когда у компании, у человека есть свой интернет-магазин, и параллельно ему они выходят на маркетплейсы. Все правильно, Александра? У вас такая история?
Глава 1. Особенности работы.
У нас такая история, но, наверное, еще добавлю, что у нас еще 2 розничных магазина в Самаре. То есть мы и в офлайне, и в онлайне, и на маркетплейсах.
А что первое появилось? Розничный магазин или интернет-магазин?
Появился первым розничный магазин в 2009 году. Где-то, наверное, около 10 лет назад мы вышли в интернет-магазин, то есть мы сделали свой первый интернет-магазин самостоятельный. Сначала он был больше как витрина для наших товаров, для того, чтобы люди могли посмотреть что-то в интернете и выбрать для себя, и потом прийти купить. Дальше мы постепенно добавляли доставку по Самаре, доставку по России и так далее.
И на каком-то этапе вы решили увеличить продажи и выйти на маркетплейсы? Цель была такая – увеличить продажи или расширить географию? Какая была основная цель для вас?
На самом деле на маркетплейсы мы не стремились как на таковые маркетплейсы. Действительно, целью было увеличить продажи именно по России, потому что региональному интернет-магазину довольно сложно продвигаться. Если мы говорим там про поисковую выдачу, то да, мы искали разные пути привлечения трафика в наш интернет-магазин, и так мы начали работать по модели ADV, это рекламная модель Яндекс.Маркета. Вот сейчас этой модели уже нет, но это был наш первый опыт, что действительно позволило нам привлечь новый трафик. Заказы были с нашего интернет-магазина, и мы начали продавать по России. Это был наш такой первый опыт.
Расскажи чуть подробнее, что это за система ADV?
Опять же, повторюсь, сейчас этой системы уже нет. Яндекс.Маркет перестал работать по этой схеме, но там мы начали, по-моему, ее либо в 2019 в конце, либо там в начале 2020 года использовать. То есть наш товар показывался в карточке на Яндекс.Маркете, выдавался в поиске Яндекс.Маркета. И после того, как человек переходил по кнопке «Купить», он переходил в карточку товара этого на нашем интернет-магазине, и само оформление заказа происходило уже в нашем интернет-магазине.
И вы Яндексу платили за факт заказа или за факт перехода?
За клики, за клики. Да, у нас была оплата за клики. Я точно не помню, была ли там возможность оплаты за заказы. По-моему, нет.
Ну и, соответственно, получив такой опыт, вы поняли, что действительно можно привлечь, да, какие-то внешние инструменты для того, чтобы расширить географию. Это был первый ваш опыт работы с маркетплейсом.
Да, да, действительно так. Потом стало сильно меняться вообще направление всех интернет-продаж. Мы все-таки были нацелены на то, чтобы увеличивать непосредственно трафик на наш интернет-магазин. Мы стали искать человека в команду, который бы занимался развитием интернет-магазина. Встретили одного сотрудника. Вот. Он присоединился к команде. У него до этого был опыт работы с другим брендом. Он работал в продуктовой компании. У них был свой продукт. Они продавали его на Озоне. И он сказал, давайте попробуем Озон. Вот. И мы попробовали. Да, это было не совсем то, что мы хотели. Это, ну, совершенно отличалось от того, что мы хотели, даже можно сказать. То есть это абсолютно исключало ссылки на наш интернет-магазин. Но, тем не менее, мы решили попробовать. Почему нет? И это выстрелило. То есть сейчас, наверное, это основная наша площадка по интернет-продажам – это Озон.
В каком соотношении примерно у вас продажи через свой интернет-магазин и Озон?
Я думаю, не стоит сравнивать, потому что, ну, наш интернет-магазин пока что дает несколько процентов от продаж на Озоне.
Ну, это замечательно. Давай тогда поговорим немножко об Озоне. Когда вы туда вышли, по какой модели с Озоном стали работать?
Глава 2. Озон.
Мы вышли в конце февраля, то есть последние недели февраля этого года. Мы начали работать по модели FBS, это отгрузка с нашего склада. То есть мы сейчас не отгружаем ничего на склады Озон, но мы пользуемся их площадкой и сдаем заказы каждый день, которые мы получаем, мы сдаем в сервисный центр в своем городе. Я так понимаю, что не у каждого города есть такая возможность. Не знаю, поправьте меня, если это не так. Но нам повезло, что мы находимся в городе-миллионнике. Этот сервисный центр в 15 минутах езды от нашего магазина-склада. И мы можем обрабатывать заказы в самом магазине. То есть что нам это дает? Почему мы решили пробовать именно эту модель? Потому что многие вещи у нас там в одном, в двух, в трех экземплярах и так далее. Потому что ассортимент довольно большой, и для того, чтобы хранить это все, нужны довольно большие площади. Мы пошли немножко другим путем. Мы просто выгрузили все то, что есть у нас в ассортименте, мы выгрузили на Озон и посмотрели, что из этого будут покупать, что нет. Если что-то купят, мы отправим со своего склада. И так мы работаем до сих пор. То есть вот с февраля по август мы все заказы отгружаем со своего склада. Да, сейчас часть позиций выросла, мы начали закупать больше. И подумываем о том, чтобы перейти на работу по модели FBO. Это отгрузка на склады Озон.
Хорошо. А вы вручную заводили весь ассортимент? И сколько, какое примерно количество наименований СКУ у вас сейчас в продаже находится?
Всего, ну, сейчас, наверное, по цифрам сначала. Вот недавно я смотрела, порядка 3000 наименований у нас всего внесено. Из них в продаже 2000, остального пока нет в наличии, но это такая цифра, которая постоянно меняется. То есть сегодня есть это в наличии, завтра нет этого в наличии. У нас поставки каждый день, поэтому в среднем около 2000 позиций у нас всегда находится в продаже, но это не означает, что каждую из этих позиций когда-либо заказывали на Озон. То есть это то, что есть в наличии сейчас в нашем розничном магазине, в нашем интернет-магазине. Сначала мы пробовали заносить, вот отвечая на вопрос, как мы вообще начинали все это делать, сначала мы пробовали вносить через файлы XLS или там, ну, через Excel-ки. Вот. Там выгружалось все довольно криво. Часть позиций просто для теста, опять же, чтобы понять, будут покупать или нет. Часть хитовых, самых топовых позиций, которые продавались у нас в рознице или в интернет-магазине, мы загрузили вручную. То есть это было там порядка от 100 до 200 позиций. Мы все-таки запустили вручную, потому что довольно много характеристик, которые сложно выгрузить автоматически, если они у тебя не прописаны где-то. Вот. То есть в ту же самую Excel-ку либо ты ее руками вбиваешь, да, либо ты ее откуда-то выгружаешь. Но мы работаем на Битриксе, то есть наш интернет-магазин на Битриксе, наши остатки по складу ведутся в 1С, и ни в 1С, ни в Битриксе не были прописаны те свойства и характеристики товаров, которые были необходимы для Озоны. Поэтому просто так взять и выгрузить туда, ну, просто не было возможности, потому что надо было там выгружать объемы, цвета, не знаю, размеры, еще куча всяких характеристик, которые обязательны для Озона. Поэтому сначала пробовали вручную, уже после того, как мы поняли, что да, покупают, да, продажи идут, мы потратились на модуль, который обеспечил нам автоматическую выгрузку из Битрикса в Озон. Но потом нам еще пришлось потратиться на человека, который бы нам заполнил характеристики необходимые. И все равно часть ассортимента мы добавляем вручную сейчас. То есть это книги и что-то еще. Там одежда, по-моему, что-то еще мы добавляем вручную, потому что все-таки не справляется автоматизированная выгрузка с тем объемом характеристик, которые есть.
А каким образом вы синхронизируете остатки? У вас, получается, несколько каналов продаж, один склад, два розничных магазина, интернет-магазин, Озон. Каким образом вы это все синхронизируете и не попадаете в бан Озона за то, что у вас нет, к примеру, чего-то, что заказал покупатель в наличии?
Слушайте, ну, первое время, то есть первые два месяца мы продавали 3 дня и потом неделю сидели в бане, потому что как раз у нас была проблема с выгрузкой остатков. То есть я не знаю, насколько часто это проблема. Ну, если ты спрашиваешь, да, если ты спрашиваешь, видимо, очень часто. И, ну, мы потратили очень много сил. Мы потратили там несколько человек, часов наших вообще топовых сотрудников для того, чтобы это сделать. То есть вообще сейчас у нас какая схема? Все остатки собираются в 1С. То есть если что-то заказывают, например, в нашем интернет-магазине, то это сразу уходит в 1С. Мы это резервируем в 1С. Все, например, продажи из розницы у нас идут в 1С. И, то есть основное хранение остатков, оно у нас в 1С. Дальше нам нужно очень быстро обменять 1С с Битриксом, потому что остатки в Озон выгружаются из Битрикса. То есть получается так, все у нас отслеживаются, все остатки в 1С. Дальше 1С каждые, там, по-моему, не знаю, две минуты обменивается, может быть, даже еще меньше, обменивается с остатками в Битрикс. И потом уже Битрикс каждые, по-моему, 15 минут обменивается с Озоном. То есть мы выгружаем остатки каждые 15 минут в Озон из Битрикса. Вот. До сих пор бывают такие ситуации, когда, например, какая-то позиция была заказана, ну, не знаю, 4 штуки за 2 минуты. И, ну, тут просто мы вынуждены либо отменять, вот. Но сейчас мы укладываемся в 2%, которые Озон позволяет отменять по, ну, как бы по своей вине. Вот, сейчас это у нас получается. Вот. А первое время, конечно, были такие истории, что у нас заказывают то, чего нет. Если это какая-то книга, то мы быстро заказываем у поставщика, там тянем 3 недели, нас снижается индекс просроченных отправок и так далее. То есть мы ждем, пока нам это придет, вот, но не отменяем только ради того, чтобы не попасть в бан, потому что в бан, ну, это 7 дней было у нас на старте всегда. То есть мы никогда меньше в бане не сидели.
А для того, чтобы синхронизировать Озон, Битрикс, Битрикс 1С, вы сами писали какие-то решения или использовали то, что есть на рынке?
Наш партнер Евгений Кольцов, он как раз основатель бренда «Все другое», он занимается у нас автоматизацией. Чаще всего мы используем модули, которые уже существуют, и он просто дописывает какие-то вещи, адаптирует именно под нас. То есть я, по-моему, еще не встречала такого, чтобы был какой-то модуль, который вставал и все идеально работало. То есть всегда нужна была какая-то либо донастройка, либо какие-то костыли, да, чтобы это действительно работало. Вот. Плюс еще там, например, у нас есть такая проблема, что на Озоне идут заказы ночью, Но ночью мы не можем зарезервировать товар вручную в 1С для того, чтобы в 1С уменьшились остатки. И вот с этим мы как раз тоже боролись. Вот. Сначала мы нашли такой тоже костыль и решение, что мы просто не выгружаем остатки ночью. И получается, что все то, что заказывается ночью, оно остается зарезервировано в Озоне. И мы не выгружаем остатки ночью. Вот. А дальше вот Женя нам как раз настроил так, чтобы у нас были автоматические резервы в 1С, если пришел какой-то заказ.
Давай поговорим немножко о продвижении, о рекламе. Каким образом так получилось, что на Озоне сразу у вас продажи пошли? Просто хороший товар, хорошая цена? Или все-таки вы каким-то образом работали над продвижением и работаете? Вот расскажи немножко про эту сторону.
Глава 3. Маркетинг.
Очень часто спрашивают про продвижение, и наши знакомые, которые тоже сейчас выходят на Озон, часто спрашивают, а как вы продвигаетесь? Сейчас мы не продвигаемся, мы ни разу не пробовали там, запустить какую-то даже бесплатную акцию с Озон, мы не закупали какую-то рекламу или показы карточек. Ну, мы даже не знаем сейчас, как это делается, потому что, скорее всего, тут решает действительно ассортимент. То есть это вещи, которые хорошего качества и которые либо не продают другие продавцы, вот, либо, например, это какой-то товар, которого продают мало продавцов, и у других продавцов, например, он закончился. Вот. Что касается цен, мы не демпингуем. Зачастую у нас цены бывают даже ниже каких-то, выше, прошу прощения, каких-то продавцов, и тем не менее все равно заказывают у нас. Ну там, я не знаю, может отличаться цена на 50, на 100 рублей. И все равно бывает, что заказывают у нас, опять же, потому что, например, что-то закончилось у других продавцов. Но большая часть товаров все-таки уникальная. То есть это, опять же, произошло благодаря тому, что мы собрали у себя бренды. Часто это российское производство, и это то, что мы продаем в рознице. То это и есть наша фишка, то, что мы собираем уникальные бренды, уникальный товар, который тяжело найти. То есть это бренды, которые сами по себе не имеют возможности продвигаться или не имеют возможности продаваться на Озоне, выходить на маркетплейсы как раз из-за того, что это технически сложно, да, то, что мы сейчас до этого с тобой обсудили, что нужно кучу сделать всего для того, чтобы у тебя нормально отражались остатки или элементарно, да, чтобы тебя там не забанили. Вот. Или хотя бы загрузить карточку на Озон, это надо потратить там столько времени, что если ты мастер, работаешь один, ты делаешь суперкрутые украшения, например, и ты любишь это делать, ты работаешь руками, но для того, чтобы вникнуть в то, как это тебе загрузить на Озон, ну, тебе надо, я не знаю, потратить несколько месяцев, и в это время твоя работа встанет, ты не сможешь производить свой товар. И поэтому у нас получаются вот такие классные коллаборации с этими брендами, что они производят качественный товар, который необычный, уникальный, и он нравится покупателям, а мы делаем так, чтобы он хорошо продавался, чтобы люди, по крайней мере, видели его на Озоне.
Давай тогда немножко поговорим про вашу нишу. Это ниша подарков, правильно я понимаю?
Да.
Какие есть особенности и сложности продажи, продвижения вот этой категории товаров на маркетплейсах?
Глава 4. Ниша подарков.
Надо понимать, что люди любят заказывать в подарок, да? То есть подарком может быть все, что угодно. Подарком может быть книга, подарком может быть настольная игра, подарком может быть украшение, подарком может быть рюкзак, да, классный, крутой. Подарком может быть стиральная машинка. Ну, то есть здесь это не то, чтобы там книги конкурируют с книгами. Здесь каждый товар конкурирует с каждым товаром, потому что есть вещи, которые люди заказывают в подарок, но ту же самую книгу человек может заказать как в подарок, так и для себя. Поэтому я не могу сказать, что на Озоне мы именно как-то продвигаемся как подарочная продукция, потому что у нас сейчас нет каких-то там боксов, да, подарочных. То есть часто в представлении людей там магазин подарков — это какой-то подарочный бокс, в котором у тебя будет шоколадка, у тебя будет там, не знаю, носки и пена для бритья. И все это запаковано в красивую коробочку. Мы такого не делаем. Да, наша основная концепция — это магазин необычных подарков. Но что касается Озона, это витрина товаров, и когда человек ищет книгу, он не там, не знаю, в поисковике, да, не в строке поиска в Озоне, он не вбивает книга в подарок, правильно? То есть он будет искать так же, как и любой другой товар. Поэтому, честно говоря, не думаю, что есть какие-то особенности там в продвижении именно подарочной продукции, если это не какие-то боксы. Вот, у нас такого нет. Поэтому мы показываем свой товар, свой ассортимент, который есть, и человек уже сам выбирает, для чего он это заказывает. И зачастую нам неизвестны его мотивы, почему он заказывает именно это.
Может быть, поделишься секретом, как вы ищете производителей для своих товаров? У вас есть какой-то человек, который занимается поиском этих производителей, либо они сами на вас выходят, зная уже вас? И это те производители, которые в вашем регионе находятся, в Самарской области, либо вы работаете с производителями по всей России?
Глава 5. Поиск производителей.
Мы работаем с производителями по всей России. Часто, ну, особенно там до кризисов, у нас были и зарубежные бренды. После того, как валюта сильно выросла, мы еще больше ввели в ассортимент российских производителей. Начиналось там много-много лет назад, начиналось, да, больше самарских производителей. Они приходили сами, потому что они производили товар в Самаре. Они не знали, как и где продаваться, кроме как у нас. И это, наверное, было таким стартом. Производителей из других городов мы всегда искали сами. У нас есть менеджер по закупкам, которая в том числе и занимается анализом конкурентов, она занимается анализом разных производителей, брендов. Кроме этого, она ездит на выставки. То есть в Москве проходят различные выставки. Это либо, например, там какая-то канцелярия, либо это бывают детские товары, специальная выставка по детским товарам. Обязательно мы посещаем выставку к Новому году, потому что Новый год — это наш, я даже не знаю, наш профессиональный праздник, скорее можно так сказать. И это главный праздник вообще, наверное, в России. Вот, поэтому к Новому году мы готовимся уже сейчас. И обязательно, да, она посещает выставки. Там смотрим, пробуем весь ассортимент, который есть. И часто, ну, сейчас, например, с Инстаграмом стало очень классно, потому что такие бренды, которые подходят нам, они довольно часто продвигаются через Инстаграм. И реклама в Инстаграме, она довольно умная. И, например, мне очень часто показывается реклама как раз того, что нам очень близко. Вот, это тоже хорошо помогает нам. Вот, и плюс есть у нас на сайте есть страничка «Предложить свой дизайн», там «Предложить свой продукт». И нам поступают в неделю, приходит несколько предложений от разных производителей, которые хотят продаваться у нас, даже из других городов, потому что производители тоже ищут.
А скажи, как называется ваш сайт, потому что, возможно, там кто-то из наших слушателей является производителем и ищет тоже для себя варианты сбыта. Как вас найти?
Нас можно найти в поиске, если набрать магазин «Все другое Самара». Я уверена, мы будем первыми. Вчера проверяла. Можно найти у латиницы, если набрать без пробелов, «Все другое shop.ru». Вот, можно найти нас в социальных сетях. Все нижнее подчеркивание другое. Инстаграм, ВКонтакте, можно писать туда.
Хорошо. Смотри, есть такой момент, когда различные производители тоже выходят на Озон со своим товаром, когда они запрещают там, с тем продавцам, с кем они сотрудничают, продавать их продукцию на маркетплейсах. Вот сталкивались ли вы с таким или нет? И каким образом решаются ситуации, если сталкивались?
Глава 6. Эксклюзивность.
Я уже рассказывала, что когда мы только начинали, мы просто взяли, выгрузили там весь наш ассортимент, который есть, и мы, честно говоря, просто даже не знали о том, что существует какая-то политика там, продаж или не продаж, политика неразрешения или там, подтверждения прав на бренды и так далее. То есть мы просто об этом не знали, мы не изучили этот вопрос, и очень многие наши поставщики стали звонить. Вот, и после этого мы не ругались, то есть мы не отстаивали лично мое мнение, что это право производителя. Если производитель может обеспечить, то есть он производитель, он обладатель бренда, у него зарегистрирован товарный знак, и он может прописывать там в договоре поставки свои условия. Ну, то есть я считаю, что это законно. Вот. Поэтому после этого еще потом Озон вносил несколько изменений как раз в защиту брендов. Вот, то есть сейчас, я так понимаю, политика Озона тоже на стороне брендов, на стороне правообладателей. Вот. Но если у бренда нет товарного знака, то здесь, конечно, уже все сложнее. То есть как они могут, например, доказать то, что это их бренд, если у них нет зарегистрированного товарного знака. Поэтому пока что в России довольно мало, наверное, производителей, которые действительно думают о защите там, своих интеллектуальных прав, да, о защите своего бренда. И процедура довольно долгая. Поэтому, я думаю, сейчас еще несколько лет будет все вот в такой... тут можно, тут нельзя, а давайте, пожалуйста, вы не будете продавать, потому что мы сами продаем. Ну, то есть просто все на договоренностях. А какой-то там юридической, то есть с какой-то юридической защиты действительно это можно сделать только если у тебя есть документы.
Ну, а какая у вас политика, если, к примеру, к вам обращается продавец, поставщик, у которого не зарегистрирован товарный знак и просит вас не продавать на Озоне? Вы ему скажете: окей, не будем, либо вы скажете: у вас не зарегистрирован товарный знак, поэтому вопрос снимается, сначала докажите. Как вы к этому?
Мы с большинством наших поставщиков, мы работаем очень долго, у нас доверительные отношения, и мы с каждым просто разговариваем. И действительно, они никогда не бывает такого, что они звонят и говорят: все, уберите, мы там, иначе мы разрываем с вами отношения. Да? Они просто говорят: мы только-только пытаемся выйти. Вот. Мы только-только начали это делать. Поэтому мы сейчас хотим сами. Или объясняют ситуацию, что, понимаете, слишком много там, поставщиков, которые хотят продаваться на Озоне, и они демпингуют. Мы не можем там, контролировать ситуацию с ценами иным способом. Вот. Или, например, они нам говорят, что... Я не знаю, какие еще были у нас ситуации. Ну, в основном, да, то, что не могут контролировать демпинг цен, это была там одна из ситуаций. И вторая причина была, что не могут контролировать качество товарных карточек. Вот. Я не знаю, насколько это принципиально, но, видимо, для этого бренда было важно и репутационно поддерживать качество товарных карточек, поэтому они всем своим партнерам просто звонили, просили не продаваться. Вот. Ну, чаще всего мы смотрим, сколько продавцов, то есть если нам поступает такой звонок, мы смотрим, сколько продавцов на Озоне, там, кроме производителя. И если действительно других продавцов нет, то вопросов нет, мы уходим. Вот. Ну, здесь надо понимать, что это как стратегия Голубого океана, да, то есть зачем нам бороться. Приведу пример. Очень популярная настольная игра Imaginarium. И продавцов на Озоне, на несколько листов, да, то есть там 6 страниц, если открыть в поиске настольная игра Imaginarium, 6 страниц. Если мы приходим, мы добавляемся в конец. То есть наша товарная карточка будет добавляться в конец. И для того, чтобы нам оказаться вообще в поиске, нам нужно потратить либо огромную кучу денег, То есть по-другому мы никак не вырвемся на первую страницу. Зачем? То есть для чего мы будем тратить столько сил, денег, времени, если мы можем продавать свой уникальный товар? То есть просто мы выбрали другую стратегию. Мы не боремся за там, продажи каких-то топовых позиций, ну, мы не успели, что мы пришли позже, да, как говорится. Но есть другой путь. Рынка хватит на всех. Поэтому мы как раз избрали стратегию того, что мы сотрудничаем с новыми брендами, которые не имеют возможности сами каким-то образом выходить на Озон. И у нас такое получается вин-вин, да, и мы выигрываем, потому что мы продаем уникальный товар, у нас хорошие продажи, и они выигрывают за счет того, что им не нужно тратить время на все то, что мы до этого обсудили. Ну, то есть им вообще не надо париться, заказывать какие-то коробки, там, упаковывать свой товар, там, искать курьера, который что-то отвезет. Ну, то есть это организация там, доставки на Озон, это тоже отдельная история.
Вот ты уже, получается, более полугода, да, работаешь с Озон. Какие ты можешь выделить плюсы для себя и минусы в этом маркетплейсе, как именно продавца?
Ну, плюсы, безусловно, то, что это огромная аудитория, это огромное количество пользователей, быстрая доставка, очень быстрая доставка. Это с точки зрения и продавца, и покупателя, потому что я сама заказываю на Озон как покупатель. Это удобная доставка либо курьером, либо в пункт вывоза и пункты выдачи товаров. Пункты выдачи, действительно, их просто тьма. Я не могу по-другому сказать. Ну, то есть это удобство логистики. И, наверное, это все-таки качество и удобство своего сервиса именно как маркетплейса для продавца. То есть, несмотря на то, что, да, мы потратили много времени на то, чтобы там заполнить эти характеристики, но, если честно, сбоит Озон довольно редко. То есть нам приходит заказ, мы все видим, мы все печатаем, и техподдержка довольно быстро отвечает, если вдруг где-то что-то не так. То есть с точки зрения продавца это довольно удобно. У нас четкий личный кабинет, мы четко видим наши заказы. С точки зрения финансовой отчетности все довольно прозрачно, они присылают полный отчет. Мы видим, сколько там было возвратов, что за что комиссии, нет каких-то там вопросов, за что мы заплатили. Вот. С точки зрения недостатков, ну да, мы теряем часть прибыли на комиссиях. Есть довольно строгие требования по тому, как упаковать, как сдать. Если ты не сдал там вовремя, то у тебя штраф. Но, скорее всего, я думаю, это и позволяет им четко работать. Вот. Но что касается комиссии, это тоже... Они зарабатывают, и мы зарабатываем. То есть я не могу сказать, что комиссии какие-то бешеные, и мы не можем ничего заработать.
Поделись своими планами на будущее. Как вы планируете развиваться дальше?
Мы планируем отгружаться на склады Озона. Мы думаем, что, скорее всего, это... разгрузит наш склад, во-первых, вот, позволит попробовать какие-то новые бренды, новые категории. То есть то, в чем мы уверены, и то, что хорошо продается, мы будем продавать только со складов Озон. А с нашего склада мы будем тестировать какие-то новые категории, новые бренды, поэтому, наверное, с Озоном так.
Ну и какой совет ты можешь дать новым продавцам, новым предпринимателям, которые только выходят на Озон, которые, может быть, так же, как и вы, имеют свой интернет-магазин и там, решили попробовать новый источник там, трафика, новую систему продаж? Вот что ты можешь им посоветовать?
Я бы, наверное, посоветовала тестировать и не делать сразу что-то глобальное, а сначала попробовать на небольшом каком-то отрезке этого пути. Ну, по крайней мере, такой был наш путь. То есть мы не сразу там закупили товаров на миллионы, отправили на все склады Озон, да, и потом стали смотреть, а продастся или не продастся. Просто понемножечко тестировать, попробовать сначала с отгрузки со своего склада. Вот. Попробовать, не знаю, выгрузить 20-100 товаров. И потом уже, если нужно, делать такую там автоматизацию, например, да, как мы сделали, потому что это довольно дорого и сложно. Вот. Но если это какие-то большие бренды, и это 100% зайдет, то, во-первых, наверное, им не нужен мой совет. Вот. Ну, во-вторых, у них гораздо больше ресурсов, когда они могут сделать сразу и автоматизацию, и заполнить все склады Озон там, и так далее. Вот. Поэтому тестировать, смотреть, пробовать разные варианты.
Александра, спасибо за интересный разговор. Желаю вашему интернет-магазину развиваться и там, успешно освоить, согласно там, твоим планам, систему, в том числе ПБО на Озоне. Спасибо.
Спасибо большое за приглашение.
Вы слушаете подкасты «Селлер Дэн», второй сезон.
Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово продавцов sellerden.ru.